Мы проехали по мощенным улочкам, обсаженным липами, мимо окруженного садами княжеского дворца и остановились около решетчатых железных ворот. Шофер нажал на гудок, и швейцар, тоже облаченный в ливрею, распахнул ворота. Под шинами заскрипел гравий аллеи, которая, извиваясь, вела к украшенному колоннами портику. «Гляди-ка!» — воскликнула Додерл, указывая на клумбы, где росли белые ирисы и левкои. «Гарри свихнулся на цветах. Он признает только белые». Мы вошли в просторный холл с мраморным из белых и черных плит полом. В широкую распахнутую дверь видна была гостиная с многочисленными диванами, мягкими креслами и букетами белых цветов на столах. В дальнем конце гостиной сверкали 5 залитых солнцем огромных до пола окон. 2 витые лестницы вели на 2-й этаж. В холле нас встретили пожилая дама в темном платье, белом фартуке и кружевной наколке, и с нею дворецкий в бархатной ливрее бутылочно-зеленого цвета, белых чулках и лакированных башмаках с серебряными пряжками. Они проводили нас наверх в отведенные нам комнаты. Следом лакей принес наш багаж. Наверху нас поджидали 2 горничные. Обе сделали книксон, пробормотали «Гутен абен», «Добрый вечер», и занялись нашими чемоданами. Пожилая домоправительница показала нам спальни, соединенные общей ванной комнатой. «Герр граф», — изрекла она, — «надеюсь, что господа не будут возражать против одной ванной, другая предоставлена господину Рильке». Пока горничные разбирали наши вещи, мы с Додерл разделись, напустили в ванну горячей воды и вместе залезли в нее. Заливаясь смехом, мы намыливали друг друга и терли друг другу спины. «Вот удивились бы Гарри и его дружок Макс, если б посмотрели на нас сейчас», — заявила Додерл. «Наверняка в этом доме мужчины нечасто проводят время в обществе обнаженных девушек». Закончив с купанием, мы оделись и спустились вниз. Дворецкий оповестил нас, что герр-граф задерживается, и что на террасе для господ накрыт чай, и провел к столу. «Какое великолепие, Наби!» — воскликнула Додерл, сделав широкий жест рукой. Террасу со всех сторон окружали клумбы, самых разнообразных размеров и форм, все без исключения из белых цветов — роз, ирисов, петуний, левкоев. Клумбы окаймляли изящные бордюры из маленьких белых гвоздик и самшита. Казалось, в раму из аккуратно подстриженного кустарника вставлена абстрактная картина, состоявшая из белых квадратов, кругов и овалов. Нигде не было ни гальки, ни гравия. В конце этого бело-зеленого пространства виднелась живая изгородь из стриженного тиса, за ней другая, более высокая, из граба. Сад с древними липами и вязами представлял собой огромный четырехугольник правильной формы. Тут и там в центре клумб возвышались небольшие скульптуры или вазы с белыми геранями. В воздухе стояло медовое благоухание цветов. Было тихо, лишь беспрестанное гудение пчел доносилось до наших ушей. «Вон там, — сказала Додерл, указывая на 2 молочно-белые обнаженные фигуры, — работы Майоля. А вот этот торс Родена. Насчет остальных не знаю. Когда придет Гарри, спроси у него». Гарри и Макс явились к чаю. На обоих были элегантные пиджаки из светлого твида и оксфордские фланелевые брюки. «Как вам мои розы?» — осведомился Кеслер, пока Макс разливал чай. «Они только начали цвести». «Судя по всему, вам повезло с погодой. До вчерашнего дня она была отвратительна». Затем он обратился ко мне. «Как поживаете, молодой человек? Привезли с собой что-нибудь из своих произведений? Я уже рассказал о вас, мсье Рильке». «О, Гарри, покажи Наби дом», — перебила Додерл. «Ему не терпится все здесь увидеть». Кеслер нахмурился. «Сегодня мы работали целый день. Думаю, лучше подождать до завтра. Завтра воскресенье, и у нас будет достаточно времени». Но Макс вызвался показать мне дом сразу после чая. Веймарская вилла графа Кеслера была известна по всей Германии. Это был первый особняк в стиле арт-нуво модерна, построенный не то в 1909, не то в 1910 году, молодым, но уже знаменитым бельгийским архитектором и дизайнером Ван дер Вельде. Дом был оштукатурен и выкрашен в светлый цвет. В первом этаже окна огромные французские, во втором маленькие немецкие, а над ними ряд совсем крошечных, овальных, выглядывающих из-под крыши мансарды. Обычно в Германии оконные рамы и двери покрывают белым лаком, но тут он был заменен матовой краской светло-серого тона. На крыше французская черепица перемежалась с шиферной плиткой. Архитектор отказался от привычных украшений, мощных кариатид, поддерживающих крышу портика, и барельефов с обнаженными девицами, столь излюбленных югенд-стилем. В целом вилла производила впечатление не только изящного, но весьма комфортабельного немецкого дома. Особенность ее состояла в том, что это был один из первых опытов целостного произведения. Один творец, Ван дер Вельде, создал это здание как изнутри, так и снаружи. Здесь все было придумано бельгийским архитектором. Не только расположение, размеры, форма комнат, но и мебель, драпировки, обои, ковры, деревянные панели, ванны, умывальники, туалет, серебряные приборы и фарфоровые сервизы, даже такие мелочи, как замки, ключи, лампы, подносы, карнизы, были выполнены в соответствии с его замыслом. И, как пояснил мне Макс, в целом все словно отлито из одного куска. Сначала Макс показал мне большую гостиную, останавливаясь перед многочисленными картинами импрессионистов, рисунками и безделушками. Потом мы пошли в малый салон. Мебель здесь была из светлой березы, обитой розовым шелком. У одной из стен стоял концертный бютнеровский рояль из того же дерева, над ним висела картина, изображающая голубого всадника на голубом коне. «Эта картина дала название целому движению», — сказал Макс. «Вы, конечно же, слыхали о группе «Голубой всадник»?» В столовой стены оказались лимонно-желтыми, а мебель из светлой свиной кожи. Там тоже во множестве висели полотна импрессионистов и одна или две работы Фове, все более чем известны. Целую треть первого этажа занимала библиотека. Книжные шкафы были сделаны из березы, так же, как и огромный прямоугольный стол, заваленный ценными книгами по искусству и журналами. Я отметил, что в отличие от большинства частных библиотек, здесь на полках совсем не видно старинных книг. «Граф Кеслер хранит свое собрание редких старинных книг в Берлине», — объяснил Макс. «Впоследствии он намеревается перевести их сюда, в Веймар, но не раньше, чем в саду будет для них построен специальный павильон. А пока на этой вилле граф держит лишь книги, изданные в Германии в этом столетии». Макс рассказал мне, что у одной из стен библиотеки помещаются книги по искусству, у противоположной — произведения зарубежных писателей в переводе на немецкий. Третью, более длинную стену полностью скрывали стеллажи, шедшие от пола до потолка. Там стояли книги одинакового формата в одинаковых аккуратных переплетах. «Здесь все, что успело выпустить издательство Инзел Ферлок», — сообщил Макс, указав на эту стену. «Наверное, вам известно, что граф Кеслер является одним из учредителей Инзел Ферлок. Он начал это дело задолго до того, как мы смогли печатать книги здесь, в Гранах Пресс. Возможно, вы знаете, что мы с графом вдвоем управляем типографией. В Гранах Пресс мы выпускаем лишь особо ценные книги, очень маленьким тиражом. Эти книги создаются вручную. Вот, взгляните». Макс подошел к столу и показал мне два внушительных тома в сафьяновых переплетах. «В этих книгах собрано все, что имеет отношение к Фаусту», — сказал он. «Все источники Фауста, затем Урфауст и, наконец, обе части Фауста Гёте, отпечатан, как видите, на превосходной японской бумаге. Теперь мы издаем такого же Гамлета». Между окнами, выходившими в сад, стояли высокие изящные шкафы из того же светлого дерева, что и вся остальная мебель в комнате. Макс подошел к одному из них, выдвинул ящик и пояснил. В этих шкафах содержится систематический каталог всех книг, принадлежащих графу Кеслеру, включая и те, что хранятся в столице. Каталог составил для графа библиотекарь прусской государственной библиотеки, той, что в Берлине. Поднявшись на второй этаж, мы прежде всего осмотрели расположенные рядом спальни Гарри Кеслера и Макса Г. Между ними находилась просторная ванная комната. Ванна колоссальных размеров, 7 квадратных футов, выложенная голубой кафельной плиткой, привела меня в изумление. По углам комнаты поблескивали стеклом и хромом две кабинки. В одной был американский душ, в другой — унитаз с замшевым сиденьем. У окна стоял туалетный столик, покрытый золотистым и черным японским лаком. На нем черепаховые щетки, зеркала и множество благоухающих флакончиков. Между ними белел небольшой букетик гвоздик в резной серебряной вазе. В спальне Гарри Кеслера царил безупречный порядок. Комната была отделана теми же панелями светлой березы, что и музыкальный салон и библиотека. Макс Г. сообщил мне, что под панельной обшивкой скрывается множество потайных шкафов и ящиков. Громадную кровать покрывал кремовый плед из шерсти викуньи. Рядом на ночном столике изящные лампы из серебра и хрусталя. Больше никакой мебели в комнате не было, только 4 замшевых кресла да книжные полки, расположенные в простенке между окнами. Над ними висели 3 посмертные маски Шиллера, Наполеона, еще одна с незнакомого мне лица. — Это посмертная маска Оскара Уайльда, — сказал Макс Г. Она была снята для графа Кеслера с оригинала, который принадлежит одному английскому лорду. Выйдя из великолепной опочивальни, мы на цыпочках прошли по коридору мимо двери, занимаемой поэтом. Господин Рильке прибыл в Веймар простуженным, и вот уже 3 дня не выходит из своих апартаментов, — сообщил Макс Г. В конце коридора оказалась еще одна просторная комната, наполненная книгами. Выяснилось, что по утрам она служит столовой. — Когда мы одни, то обедаем и ужинаем тоже здесь, — сказал Макс и добавил с улыбкой. — Правда, одни мы бываем редко. Указав на полки, он заметил. — Это английские и французские книги, а здесь на столе газеты и журналы. Граф получает не меньше 2 дюжины газет со всей Европы. И столько же журналов. У нас служат 2 студента, которые свободно владеют английским и французским. Они просматривают всю периодику и еженедельно составляют краткий обзор, предлагая вниманию графа наиболее интересные статьи. По понедельникам я отношу все накопившиеся журналы в огнеупорный архив. Что до газет, мы их выбрасываем. Архив наш находится в подвале, рядом с винным погребом. Кстати, хотите осмотреть погреб? Он считается одним из лучших частных погребов в Германии. Я поблагодарил Макса Г. и сказал, что предпочитаю оставить посещение погреба на завтра. Вернувшись к себе в комнату, я обнаружил, что вещи мои уже выглажены и аккуратно висят на плечиках. В манжеты рубашки даже были вставлены перламутровые запонки. — Наби, иди сюда, — позвала из своей комнаты Додерл. Я вошел. Обнаженная Додерл растянулась на кровати. — Господи, до чего я устала? — жалобно протянула она. — Вчера легла в 3. Всю ночь напролет занималась любовью. Как, по-твоему, ничего, если я не выйду к ужину? Ты иди один и скажи, что я уже легла. Уверена, Гарри не будет в претензии. Но Додерл ошиблась. Граф был очень-очень недоволен, и не только ее отсутствием. У гостей, которых он ожидал из Кёльна, поломалась машина, и они не смогли приехать. Поэт не выходил из своей комнаты, Кеслер выглядел утомленным и хмурым. По крайней мере, она могла предупредить заранее, что не будет ужинать, — процедил он. В этот вечер нам троим, Кеслеру, Максу Г. и мне, облаченным в смокинге и крахмальные рубашки, пришлось довольствоваться обществом друг друга. — Я валюсь с ног, — сообщил Кеслер, когда мы вошли в столовую, освещенную свечами. — Надеюсь, вы не будете возражать, если сразу после ужина Я покину вас и отправлюсь спать. За ужином Макс Г. безумолку говорил о Дягилеве и Штраусе, а Гарри Кеслер хранил молчание. Он явно не переносил, когда обстоятельства складывались не так, как было намечено им заранее. После десерта он поднялся, вяло махнул на прощание рукой и произнес довольно кислым тоном: «Возможно, до завтра ваша приятельница успеет отдохнуть», и он отправился наверх в свои апартаменты.